далее в эфире «Свободы» Михаил Скобла и передача «Вольная студия». Кто такой Александр Невский и что означает недавно усталеванный помник ему у центра Витебска? Про это мы сегодня поутрим с историком Сергеем Тарасовым. Сергей, витаю вас на нашем радио. И вот же оказывается, что помник Невскому давно стоит у близким до Беларуси Пскове и далекой Чите, у былой столицы Российской империи Санкт-Петербургу и богом забытой усть Ижоры. Кому и для чего потребны был Александр Невский у Витебску?
Мне кажется, вот правильно колисти на хвалях свободы отказал на это доктор наука Олесь Кравцевич. И он сказал, что помник Александру Невскому, его жонце и сыну, это такие свои особливо отказ русского мира на узведение у тем же Витебску помника Альгерду. Альгерд, безумовно, был ворог Москвы. Вы же памятаете, как Альгерд подошел до Москвы. В 1368 году прислонил копье князь Московский, памятая, что копье литовское стояло под Москвой. Да, и тогда межи Усходнее Великого Князства Литовского проходили аж там каля Вязьмы. Пэвна гадкова каля 10 тому россияне праз российское телебачанне вырашили высветлить, кто ж з'являецца найбольш выбітнай асобай у расійскай гісторыі. І вось калі яны падлічылі першыя вынікі этого галасавання, яны схапіліся за галаву. Таму што выніку этого галасавання агульнарасійска на першым месцы быў Іосіф Вісарыёнавіч Сталін. Тады яны абвясцілі, што адбыўся нейкі тэхнічны збой у праграме і абвясцілі другі тур галасавання. І вось у другі тур галасавання ўжо не ведаю якімі сродкамі, можа тэхнічнымі, может, еще какими, их раптом на первом месте заявился Александр Невский. Ну и тому, вот, как первую историчную особу по важности, они просовывают ее повсюду. Вот докатилась и до нашего Витебска.
Хай сабе Александр Невскі гістарычны персанаж нумар адзін у Расіі, але персанаж нумар, які ён у Беларусі. От жа кажуць, што прыхільнікі гэта помніка, што Невскі быў жанаты на беларускай княжне, дачцы полацкага і віцебскага князя Брачыслава, і гэтага, маўляў, было дастаткова, каб паставіць помнік. Ці ёсць некія канкрэтна заслугі, ці наадварот антызаслугі у Александра Невскага перад Беларусю?
А что тычется заслуг Александра Невского перед Беларусью, так, власно кажучи, никаких заслуг у него не было. А прича того, что он был женаты на Витебской княжне. Ну, лечите сами. Одинная битва, где войски Александра Невского и полоцкие войски смагались разом, это зафиксовано в летописях. Это 1240 год, битва на Неве, где зафиксовано, что Яков Палачанин наехал на шведские корабли и моцно их попалил. Дальше битва это скончилась фактически ничем. Это была перемога, але такая односная, бо она просто скончилась у вечера, эта битва. Шведы спокойно поховали у всех своих загинулых и вельми спокойно на тех кораблях, которые застались, отплыли до себе в Швецию. Другая знакомитая битва, это битва 1242 года на Чудском озере, якая стала знакомитой только дякуючи фильму Сергея Эйзенштейна. На самой справе битва так само была вельми локальная, с обоих боков там удельничало не так много, загинуло 20 рыцарей и 6 рыцарей трапили у полон. Заслуги у душках Александра Невского куды больш істотныя, скажем так, на сходнім накірунку. Тому что ягоны батька Ярослав не стал супраціўляцца монголам, а свядома пайшоў пад руку монголу. Свядома признав свое княство, а потом, так сказать, і вся Московская Русь стала фактично улусом Золотой Орды. Той же самый Александр Невский, сын своего батька Ярослава, стал приемным сыном хана Батыя.
Александр Невский – это приемный сын Батыя?
Да, абсолютно. Он был приемным сыном Батыя. И когда Батыя его, власне кажучи, посадил на эту улус, и потом его потымлил и сын Батыя Джучи, то Александр Невский забеспечивал сбор данины и передачу этой данины непосредственно у Золотую Орду. Самая героичная справа, которую сделал Александр Невский, это у 1257 году, и он забеспечивал проведение подушного перепису у всего населенства вот этого московского улуса для Золотой Орды. Один им это переписа, это было кожного человека, кожного жихара от богатого до самого бедного обкласти даниной. И кожный человек мусил, ну, в залежности своих, так сказать, маемостных махчимостей, эту данину выплачивать. Коли не выплачивал, то он брался у рабства, альбо
прыклад для самих монголов, альбо гэтыми монголами продавался.
То есть объективно глядячи, то и у самой России нема за что ему помники ставить.
Ну, безумовно. Разумеется, справа тем, что, конечно, натурально, не все погаджались с этими переписами. Ну, не хотели проводить приватности новгородцы и псковичи. Просто сопротивлялись. Тады и он со своими воинами, дружинами, тем, кто не хотел переписываться, отрезал носы альбо в уши.
И таким чином стал историчным персонажем номер один у загадковой краине России. Сергей, вот на помнику витебским имя жонки Невского Александра, а у новгородским летописи она Праскева. Так як на самом речи звали княгиню?
Тут подвоенное имя, разумеется, традиция была такая, но она была в первую очередь связана с принятием христианства, что первые, скажем так, славянские имены при хрещении менялись на агульно-христианские, как звичайно грецкого походжения имена. И в данном выпадку мы маем два имена, але яны абодва грецкого походжения, абодва яны христианские. И тут я думаю, что просто, видать, первое имя все-таки было Параскева, а подчас обрання шлюбом неким чином чамусьці яе Параскеву перехрестили у Александра. Причина тут, на мой погляд, может быть такая. Справа тим, что само христианство, вот навод уже в 11-м, а тем больше и в 13-м стагодзе, у Полоцкой земли, так сказать, потом на территории Великого князства, и у Московской Руси моцно отрознивались. Тут был крышку інший погляд, как бы на походжение усяго сутного. То есть и на один абоство, и на много абоство, и так далее. Ну, в якости приклада захавался шалом, який належу Александру Невскому. И этот шалом зараз находится в России, в историчном музее, коли я не помыляюсь, то есть, что на Червоной площади. Так вот, на этом шаломе написано не что иншее, как сур из Корана.
Сур из Корану? Он же святый православный церковь российской.
Ну, факт есть факт. Некоторые российские историки лечат, что наивелишее досягнение Александра Невского – это то, что он заховал православие. Не то, что он, лежачи на пузе, целовал, так сказать, ноги ордынскому хану, не то, что он уводил этой перепись, фактично, так сказать, забивал свое властное насельство, а то, что он заховал вот это православие. И уж что это православие потом вылилось, ну, например, можно поглядеть на гравюры с выявою, ну, скажем, Ивана Жахливого, где Иван Жахливый, на голове у него тюрбан, а пранутый он у долги, такой халат, а на ногах у него такие чаровички с загнутыми носами по мусульманской традиции, как не ворушить прах померлых. До речи, я мушу так само отзначить, что ягоный сын Александра Невского был супроти этого подушного перепуса, за что батька его схопил, посадил в турму, а потом отправил в роду.
И у нас еще, оказывается, и клопотливый батька был. Сергей, вы уже сгадали, что 2 года тому у Витебску был усталеванный помник великому князю Альгерду, а те не выглядают яны в одном городе не как антагонистично? Альгерд и Невский. Яны воевать там меж собою не будут?
Ну, я спотеюсь, что помники не будут накалять обстановку по-любому, какие бы они ни были. Але это абсолютно розная такая ваговая категория. И хотя на открытии от помника Александру, ягоной жонце и сыну, казали, что это не столько исторический помник, кольки символ семьи. Ну, с пункту леджента, как он поступил со своим сыном, тут и семейные вартости вельми сумневаны, мягко кажучи. На мой погляд, это просто такая некая недоречность.
Я ведаю, что с именем княгини Александры Параскевы, давайте будем подвойным именем ее называть, связано возникнение одного из чудодейных образов. А вы, как бы, навод натрапили на его след. Что это была за история?
Это история образа Божьей Матери Дигитрии Феской. По поданию этот образ один из 4 написанный самим евангелистом Лукою. Божьей Матери с детям и заховывался один из их в Эфесе. По просьбе Ефросинии Полоцкой Константинопольский патриарх дослал ей этот образ. Альбо, как лишит наукоўцы, хоча за все это была копия, спис. Коли в 13-м стагодзе Александра Параскева едет у Тарапец, оно якости пасагу бере с собой этот образ. У Тарапцы отбывается венчание, и натурально, так сказать, этот образ остается у Тарапецком храме. И вот уявите себе, с 13-го стагодзя по 18-19 год, 1918-19, этот образ заховывается у Тарапцы. Коли большевики проводят конфискацию церковной маемности, они у тым лику забирают этот образ, и он перевозится у Ленинград на той час, и у Ленинграде его одразу кладут у схова русского музея. В 90-е годы была возможность вернуть его на родину. Мы с моим сябром, режиссером Виктором Васильевичем Шевелевичем, достаточно часто наведывали Санкт-Петербург и приватности так званый Пушкинский дом, это институт старожитной русской литературы, где директором был академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. А мы были с ним вельми
добрых таких сябровских адносінах. І одночі ми спитали Дмитрий Сергеевич, а ці можливо гэта абраз перадаць Беларусь, тому що це наша національна каштовність. А ён сказав літерально наступне: ви ведаєте, моя ж дачка узначалює фонди гэтага музея. Я її спитаю. Калі ласка, ви можете, ми можемо вам гэты абраз аддаць, але паколькі ми вже незалежныя дзяржавы, то відаць, это трэба рабіць на ўзроўні міністэрства і замежных справ. Вы нам напішыце ліст, а мы тут паспрыяем, каб яго вам вернули. По приезде в Беларусь, в Минск, такий лист був подрихтований, я особисто його писав, і от эта умовно кажуча рыба була покладена на стол міністра замежних справ того часу Петра Кравченки. За год Петр Кузьміч, ну, не дайшли у його руки до гэтага ліста, ліст не був накіраваний, а праз год Росія приймає закон об реституції, який забороняє вивоз за межи Російської Федерації любых гісторико-культурних каштовностей, не глядячи на їх походження.
І де тепер знаходиться гэты образ?
Ну, а далі відбулася така, я б сказав, прикрая історія. У 2009 році Міністерство культури Російської Федерації видало такий загад о передачі образа Божої Матері Дігітери Феской у коттеджний елітний подмосковний поселок под назвою Княжє Возеро.
Для нових русських.
Безумовно, це така ще одна рубльовка, де був збудований новий храм, і ось комусь з цих, ну, ворожів, скажімо так, російських, захотілося мати менавіто його.
Давайте, Сергій, вернемося до Вітебська. Коли Вітебщина, то така саправди поміжна зона, і коли Олександр Невський у Вітебську є проява некого наступу русского міра, то треба ж гэты наступ не екстримлівати. Ось кого на допомогу Альгерду у Вітебську і Ущеславу Чародею у Полоцку ви поставили б, я маю на увазі помніки, ви поставили б на постамент на усході Білорусі?
Вітовту помнік треба було поставити. Чому він стоїть тільки у Литві, да? І вулиці, і площі Святого Вітаутуса, і помніки Святому Вітаутусу у центрі Вільні. Тому от і помнік Міндовгу треба було поставити у Новоградку, і помнік Войшелку. Ну, а Олександр Невський для нас нічого не зробив. Те, що він зробив для московської держави, мені здається, навіть соромно згадувати.
Гостем вольной студии был историк Сергей Тарасов. Мы говорили про особу Александра Невского, чей помник недавно был усталеван у Витебску. Вел передачу Михася Скобла. Сустренемся праз тыдзень.
А зараз лето с бардами.